Итак, мы продолжаем с вами читать и перечитывать книгу, которая в Израиле называется главной книгой по еврейской этике, по мусару, книгу Рава Ицхака Зильбера, которая была названа по строчке из письма, которое написал ему дедушка Рав Мойше Шмуэль Шапира. Я знаю, что вы живете в очень холодном климате, и я только одного прошу у Творца, чтобы ты остался верующим евреем, чтобы ты остался евреем. И вот Рав Ицхак рассказывает одну особенную историю, которая происходила много лет тому назад, про то, что происходило с великим мудрецом Рав Мордхеле из литовского города Ашмяны. А как раз его дедушка, Рав Мойше Мишел Шмуэль Шапира, был с ним дружен. Когда мамина сестра серьезно заболела, отец спешно написал письмо раввину Мордхеле: «Помолитесь за здоровье моей дочери». А ответ пришел незамедлительно: «Желаю здоровья, рабанит». А о больной дочери ни слова. Когда ответ пришел, дочери уже не было в живых, а заболела жена Рав Шапира, рабанит Сора Фейга, моя бабушка. И бабушка выздоровела и прожила долгую жизнь. Про Рав Мордхеле из Ашмян говорили, что он был великий человек. И он одинаково разбирался в открытой части Торы и в тайне. Позже, где-то в 60-е годы, я наткнулся в одной книге, не помню название, на сообщение о Раве Мордхеле. И говорилось об особенном письме, которое он написал в 1881 году. И он послал это письмо Пинхасу Михелю из города Антиполя. Буквально на днях это письмо было напечатано в одной религиозной израильской газете. И Рав Ицхак его полностью переводит с небольшим сокращением. «В ночь накануне святого дня Йом-Кипура я учил то, что должен был учить, и вдруг за столом вздремнул. И во сне я вижу, как приходит ко мне какой-то человек и говорит: «Что с тобой? Почему ты заснул? Встань и проси у Творца». Я испугался, встал, омыл лицо, понимаю, что это сон. Ну, я напомнил себе то, что написано в Талмуде: сны говорят пустое. Но на сердце у меня стало неспокойно. И я продолжил учебу и опять заснул. И снова во сне открывается мне этот человек, и с ним еще двое. И эти двое говорят: «Знай, что сон твой был правильный. Подумай о своих делах». Я спросил, что я должен делать, и проснулся. Ну, вижу, что это сон. И опять говорю: сны говорят пустое, не прибавляют, не убавляют. И Рав Мордхеле приводит цитату из Талмуда: «По закону Торы сны не должны влиять на наши поступки, потому что нельзя ручаться, они верны или нет. Скажем, открылся вам во сне ваш покойный дедушка и сообщил, что зарыл в поле деньги, и они предназначены для цдаки. Вы пошли на это место, нашли эти деньги. Вы должны их отдать или нет?» «Нет, не должны». И вот, продолжает Рав Мордхеле: «В Йом-Кипур я много плакал, что обычно со мной не происходит. А накануне Шмини Ацерет я спал в суке, и снова я увидел этого человека в белых одеждах. твои слезы в Йом-Кипур помогли, и меня послали сообщить тебе, что ты можешь стать тем, что тебе решено. Я отвечаю, я не знаю, что мне нужно исправить. Я не знаю, что, какое решение вынесено по поводу меня на небе. Я не знаю, в чем мой грех, за что мне посылают посланника. Я плакал и проснулся. Но проснувшись, я уже не говорил, что это пустой сон. Я понял, что этот сон очень важен. И никогда не было у меня такого радостного Шмини Ацерет. Но ночью, во сне, опять я увидел этого человека. И вид его был очень грозен. И он, обращаясь ко мне, говорит, «Сколько раз я должен над тобой трудиться?» А я прошу, объясните, в чем дело? И он отвечает, я раб Йосеф бен Лев. В XVI веке был такой великий мудрец. Я был судьей и разбирал имущественные вопросы. И вот у меня судились двое. И я присудил, что один из них должен уплатить другому. Но должник отказался. Я его предупредил, что я могу наложить на него херем, и вышел на улицу. Как евреи обеспечивали исполнение закона в своей среде? Это херем означает запретить всем людям разговаривать с этим человеком, должником, пока он не отдаст долг. Это и было вот это известное предупреждение. И этот человек, вместо того, чтобы исполнить то, что я сказал, подошел ко мне и дал мне пощечину. И вина его лежит на нем до сегодняшнего дня. А прошло уже около 400 лет. Ты один из его потомков, и ты должен ему помочь. Я говорю, я не знаю, чем я могу помочь? И он продолжает. Я написал книгу «Шут». «Шейлот ва тшувот» – «Вопросы и ответы». Добудь эту книгу и постарайся ее выучить, и это сможет ему помочь. А сколько времени я должен ее учить? Ты же занят, ты же раввин, тебе приходится решать множество вопросов. У тебя есть дети – поэтому учи ее 4 года. Я говорю, но у меня нет этой книги. Ищи, и я тебе подскажу. Купи ее у раввина Антиполя. А почему именно у него? И на этих словах я проснулся. Но я был очень занят тогда. И послал одного моего доверенного человека в Вильню, что он там купил мне эту книгу. А через неделю тяжело заболела моя жена. И опять во сне открылся мне этот человек. Почему ты не выполняешь мое указание? Это последнее предупреждение. Болезнь твоей жены будет тебе знаком. А я отвечаю, но я ведь послал человека в Вильно. Не все ли равно, где купить книгу? Не все равно. Немедленно пошли своего человека к раввину Антиполя. А я говорю, ну какая разница, что за причина? И он мне объясняет. Раввин Антиполя написал комментарий на трактат «Назир», но у него нету денег напечатать эту книгу. Если ты купишь у него мою книгу, он начнет откладывать деньги и сумеет ее напечатать. А какое это имеет отношение ко мне? А почему вы сами не идете к этому раввину Антиполя? А он отвечает, в тайны Творца не суйся, делай, как я сказал. И рав Мордхеле написал письмо раву Пинхасу Михаэлю, раввину Антиполя, с горячей просьбой. Я напуган, прошу вас, пожалейте меня. и пришлите эту книгу. Я уплачу сколько нужно. Моя жена в большой опасности. Молитесь за меня, ваш друг». Такое вот письмо. И вот Рав Ицхак продолжает. «В очередной раз я возвращаюсь из Хайфы, а в Израиле снегопад. Только к полуночи я добрался до Тель-Авива, а снег валит, дороги непроходимы, до Иерусалима транспорта нет, и мне приходится оставаться в Тель-Авиве. Я жутко устал и не замечал даже обстановки, так что толком и не помню, как я попал в тот дом. Кажется, спрашивал у редких знакомых, где живет религиозный еврей, у которого можно переночевать. И мне указали, пойди туда, там могут приютить. И я постучал. Дверь открыл человек лет 50, вежливый, религиозный, предложил войти. Я вошел, осмотрелся, книг у него было полно. И вдруг я вздрогнул. Я увидел книгу комментариев раввина из Антиполя на трактат Назир. Ту самую книгу, о которой говорилось во сне. Я никак этого не ожидал. Я ведь не знал, нашел ли раввин Антиполя деньги и напечатал ли он свой труд. Про письмо я знал, но чем дело кончилось, я не знал. И по занятости своей не мог узнать и не вспоминал об этой истории. И вдруг изданная книга, большая радость. Я спрашиваю хозяина, не знаете, что это за книга? Он отвечает, как мне не знать? Я же потомок Пинхаса Михаэля из Антиполя. Вы представляете, меня просто привел к нему Бог. У меня усталость как рукой сняло. И хозяин заново пересказал мне всю эту историю про письмо слово в слово. Конечно, спать мы уже не легли, просидели всю ночь за разговорами, за открытиями в Торе. Еще одна тема, которая стала одной из главных забот Рав Ицхака Зильбера. Ведь из Советского Союза приезжали люди, которые даже не слышали про такую заповедь – обрезание, брит-мила. В 1972 году, когда я оказался в Израиле, евреи из Советского Союза приезжали в основном необрезанные. Многие хотели сделать обрезание, но тогда в Израиле это не было организовано. Ни министерство абсорции, ни рабанут не были к этому готовы. И часто ожидание затягивалось на месяц-полтора, а по закону Торы откладывать обрезание, если есть возможность его сделать, то есть есть мой человек здоров, это большой грех. И тут каждый час на счету. И я сказал своему другу, еще московскому, знакомому, урологу Якову Цацкису, который делал подпольные обрезания в Москве. «Яков, начинай!» И он в свой обеденный перерыв стал делать обрезание. И пока это не стало его официальной работой, ни разу не брал ни копейки. За неделю операции проходили от 2 до 5 человек. А после операции я приводил их к себе домой на ночлег и использовал это время, чтобы немножко беседовать с ними. Заодно я им надевал твилин, и я знаю, что некоторые из них стали даже верующими, а некоторые стали серьезно изучать Тору. Было много разных историй. В нашем доме были и правые, и левые, и надо было следить, чтобы они не перессорились. Один все писал на запотевшем стекле девиз левых «Шалом Акшав» – «Мир сегодня», любой ценой отдать все арабам, только чтобы был мир. и приходилось срочно стирать это перед приходом других. Может, они правы, могут выбить окно, стекло. Но ночевать этот левый почему-то не остался. А потом, как оказалось, он хотел курить в субботу и удрал заранее. Но сейчас он соблюдает все заповеди. Я хочу отвлечься и сказать, как-то я слышал Ицхак Гольденберг, который на израильском радио сделал серию передач, которая называется «Институт мили», с известным диктором израильского радио Юлией Сивелой, Марком Зайчиком, и я принимал в этом участие. Так он, когда мы его интервьюировали, когда делали фильм про Рава Ицхака, он сказал так: «Рав Ицхак, Рав Ицхак, тот, кто его правильно воспринимает, он не может не изменить свою жизнь». Но продолжим читать книгу. О том, что у нас можно было сделать обрезание, люди узнавали друг от друга. Обычно обрезание делали в четверг, и люди оставались у нас на день, а то и на пятницу и субботу, а в воскресенье уезжали. Цацкису было удобно, он жил по соседству и приходил к нам делать перевязки. И так продолжалось несколько лет. Обрезание в нашем доме не прерывалось даже тогда, когда Гита лежала в больнице. Года через три после того, как мы начали, в это дело включились и другие Моэли, и другие организации. А сегодня Моэли разъезжают по всему миру, по всем городам бывшего Советского Союза и делают тысячи обрезаний. Вот недавно в московскую ешиву Торат Хаим приезжал из Иерусалима Моэль Рав Мойше Хаим Рубель и сделал обрезание нескольким парням. После обрезания я зашел в Бет-Мидраш, а там сидит мужчина лет 50, отец одного из студентов ешивы. Он приехал из Саратова посмотреть, как учится его сын. А я его и спрашиваю, шутя: «Скажите, а вы обрезаны?» А он говорит: «Нет». «А почему?» «Я больной». Ну, пошел я к Рав Рубину, а он и говорит: «Если ты будешь сандак, я сделаю». И тут же сделали обрезание, и все обошлось благополучно. Я видел даже книжку об организации обрезаний для болей чува по всему миру. Во времена, когда я приехал в Израиль, такого и вообразить нельзя было. А я хочу рассказать про Рава Рубина. Много лет он приезжал в ешиву, и в ешиве Турат Хаим у нас был особенный кабинет обрезания, для обрезания. Я думаю, что это единственная ешива в мире, в которой особенный кабинет для обрезаний. В Израиле нам пожертвовали все оборудование, и стол, и все медицинские инструменты. И Рав Хаим Рубин приезжал всегда, когда можно и нельзя. И я знаю, что я хотел организовать обрезание для одного моего хорошего знакомого, академика, химика. И каждый раз я договаривался с Рав Рубиным, и не получалось. Уже он должен был лететь из Киева в Москву. И этот уже немолодой академик, у него сахарный диабет, он специально принимал лекарства, чтобы быть готовым к операции. И вот буря, снежные заносы, и он не может прилететь. И вот как-то я звоню и говорю с его женой. Она говорит: он прилетел утром. Я говорю ей: мне нужно, чтобы сегодня вечером он вылетел и завтра сделал обрезание в Москве. Она говорит: вы что думаете, он не человек? Я говорю: конечно, я так и думаю, он не человек, он ангел. И в результате он ночью вылетел, и на следующий день он сделал обрезание. И этот академик говорил, это было в здании, в квартире, которую снимал Колель, нашей ешивы, в центре Москвы, недалеко от Лубянки. И там был какой-то пожилой еврей, он все время на него смотрел, гораздо старше этого академика. А потом он подошел к Мойлю и сказал: я тоже хочу сделать обрезание. Прямо клали матрас на стол и там делали обрезание. Это человек, который делает заповедь Творца. Ну, продолжим читать книгу. Рав Ицхак рассказывал, что он часто, его приглашали в армию давать лекции перед русскоязычными солдатами. И помню, один солдат, бывший киевлянин, сказал мне, что он не обрезан. Мы условились, что он приедет в пятницу, а обычно в израильской армии спрашивают, а в советской армии разве на субботу не отпускают? Так вот, в израильской армии часто отпускают домой на пятницу-субботу. И вот Цацкис пришел после работы, начал делать обрезание. А Гите пора зажигать свечи. Уже вот-вот в Иерусалиме зажигают субботние свечи за 40 минут до захода солнца. А он еще зашивает. Она говорит: освободите стол. А мы не можем. Пришлось ей в первый раз в жизни зажечь свечи на стуле. Это жена великого человека. Возле великого человека всегда находится великая жена. Так вот, этот парень собирался жениться. Так мы скоро и поставили ему хупу. Все точно по закону. А как-то раз было 5 бритов в один день. И все дети. Так что каждый с папой или мамой. Все 10 человек у нас и остались ночевать. А в наше отсутствие они сварили что-то в кастрюле некошерное. Естественно, испортили посуду. Гита расстроилась. А я сказал ей: «Бору Хашем, что трифа, лишь бы сделали брит мила». Цацкис делал обрезание мастерски. Почти не было больно. И все проходило замечательно. Но один раз один человек скрыл, что у него сахарный диабет, и плохо сворачивается кровь. Пришлось вызывать скорую помощь. И он остался у нас на пятницу и субботу. Я спросил у него: ну почему ты не сказал? А он мне ответил: доктор Цацкис не сделал бы мне обрезание. А помню, одного человека я уговаривал 3 года подряд, пока он не сделал обрезание. Звали его Вилли. Тот, кто не знает, это аббревиатура 3 слов. Владимир Ильич Ленин. А ему было под 60. Он был профессор. Сколько людей прошло через наш дом, я не считал. Когда доктору Цацкису разрешили делать обрезание в больнице, бриты у нас дома прекратились. И вот то, что рассказывает доктор Цацкис. Я приехал в Израиль чуть раньше, чем рав Ицхак Зильбер. И как-то находит меня один москвич и говорит: ты не успел мне сделать обрезание в Москве, а там я подпольно делал обрезание. Я тебя искал, а ты уже уехал. Хорошо, говорю, но здесь есть же Министерство по делам религии, больницы. В чем проблема? Я туда обращался, а меня посылают то одному, то к другому, и никто не делает. Так вот, без брита я и хожу. Я рассказал об этом рабанит Сарны. А она помогала русским алимам. И рабанит спрашивает: а в Москве где ты делал обрезание? Ну, дома делал, у брата, у приятеля. А она говорит: а почему бы тебе не делать у нас дома? И рабанит приобрела все необходимые инструменты. Первое обрезание, которое я сделал в Израиле, я сделал у нее дома. А потом еще несколько раз делал у них. А когда приехал рав Ицхак Зильбер, все перешло к нему домой. Рош Ешивы, рав Сарны, рош Ешивы Хеврон, он был хорошо знаком с рав Ицхаком. Рав с женой описали ему обстановку, объяснили насчет брит милы и рабанута, рассказали, что несколько обрезаний я делал у них дома. И тогда рав Ицкак запряг меня по старой памяти. Мы обратились к рабани Царны, она приобрела в больнице Шарай Цедек все необходимое, и мы стали делать обрезание в доме у рав Ицкака, либо у моего брата, а потом в других местах. После брита положен кидуш. Ну, мы скидывались, покупали бутылку вина, печенье. Иногда приезжие сами привозили. И как-то мы делали обрезание в больнице Бикур-Халим. И вдруг рав Ицкак исчез, а дело было зимой. В Иерусалиме холодные зимы, дожди, холод собачий. Прибегает, приносит бутылку вина и пряники. Смотрю, он без пальто. Спрашиваю, где ваше пальто? Отвечает что-то невразумительное. На следующий день вижу, опять бегает без пальто. Я говорю, рав Ицкак, дождь, почему вы без пальто? А я его заложил. Как заложил? Ну вот я приносил пряники и вино. У меня денег не было. Я зашел в магазин на Штраусе, рядом с больницей. Отдал им мое пальто. Они мне дали то, что я просил. Я побежал в этот магазин. Что вы делаете? Такой человек к вам приходит, просит бутылку вина и пряники, а вы берете у него пальто? Они говорят, ну откуда мы знаем? Пришел какой-то русский. Руси. Так называют в Израиле евреев из Советского Союза. Я говорю, какой Руси? Это же сам рав Ицкак Зильбер. Ему же это надо было для кидуша после брита. Они говорят, если бы мы знали, разве мы бы взяли у него пальто? Пусть сейчас же приходит. И стали извиняться. Он пришел, отдал им 10 шекелей и забрал пальто. Это был 1974 год, я помню. Потому что потом деньги уже появились у всех. А тогда это были первые годы, когда приехали зильберы. Из рассказа доктора Якова Цацкиса.